Радости жизни. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Снова с вами программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Леонид у нас сегодня двое. Я тот самый, вот как раз Леонид Захаров, что в названии. И Леонид Галиптерман. Вы его тоже, наверное, неплохо знаете. Это человек, носящий гордый титул президента Международного энергогастрономического центра.
Как вы это выговорили?
А я могу желание загадывать?
Это можно загадывать
между
желание.
Между двумя Леонидами, да?
Да? Потом еще постоит Катя. Это Катя Шевцова была, если кто не узнал, допустим. Вот ее такой. У нее сегодня необыкновенно молодой голос. Как всегда, когда она находится в окружении двух мужчин, да еще двух Леонидов, она прям вообще блещет вообще здоровьем, красотой, молодостью. Так на самом деле тема-то у нас сегодня серьезная, не про красоту, хотя тоже
хотя
об этом,
там тоже красота
хотя
есть.
Тоже мелькнет это дело. Тут вот Леонид, как говорит молодежь, замутил, а по-нашему стариковски выражаясь, организовал и с блеском, насколько я знаю, провел в Испании мероприятие. Как оно точно называлось, Леонид?
Это называлось вторая российская гастрономическая неделя.
Уже вторая.
В Мадриде и Барселоне.
В Мадриде и Барселоне. Причем и города какие выбраны хорошие.
Да, не простые.
Так, значит, Леонид, что, собственно, так, ну, первую, про первую мы с вами же даже как-то немножко говорили. Когда вы готовили вторую гастрономическую неделю, что-то уже какие-то новые мысли появились по этому поводу? Что нужно испанцам вести, показывать, что вы еще не успели показать?
Ну, первая новая мысль была расширить рамки российской гастрономической недели и, кроме Мадрида, показать российских шефов и деловую программу недели, которая была тоже, кстати, серьезная, в других местах. Ну, решили, что Барселона как раз будет
вполне
себе для этих целей подходит. Угу. Что в этом году мы сделали с точки зрения гастрономической? Угу. Мы еще больше увеличили численность команды российских шеф-поваров и представленность разных регионов.
А можно с прошлым годом сравнить или как-то, чтобы понять, сколько было, много-мало, чтобы нашим слушателям прикинуть?
На самом деле, если в прошлом году работало 7 человек, ага, то в этом году работало 11, плюс еще 2 волонтера.
А что такое волонтер на гастрономической неделе?
А вот это очень интересно.
А это прибились? Да,
Зная Леонида Галиптермана, я подозреваю, здесь все гораздо, гораздо сложнее. Все,
нет, был проведен определенный конкурс среди молодых ребят, которые не являются, так сказать, пока знаменитыми или устоявшимися, так скажем, шефами. Угу. Был проведен конкурс, и те из них, которые продемонстрировали себя наиболее упорными, стрессоустойчивыми, угу, потому что работа на кухне, как вы понимаете, грубо говоря, по поваренкам она подразумевает, да, если да, что, и подзатыльник там, и так далее.
Да, смотрим разные
ласковое
программы
слово,
кулинарные, да,
ласковое слово. Вот. Так что у меня работало два замечательных парня, один из Москвы, второй из Цюриха приехал, и они работали в нашей команде как вот повара-волонтеры.
Готовит, ну, в том числе и в русском стиле что-то.
Нет, он ничего сам не готовит, это же, я же говорю, это ребята, которые выполняли простую работу, которой на кухне всегда очень много.
Ну, понятно. Допустим, с волонтерами разобрались. Какие шефы были от нас в Испании в этом году?
Значит, в этом году были два шефа из Санкт-Петербурга, были два шефа из города Краснодар.
Так, модная тема Краснодар, юг России.
Из Дагестана были три человека. Ага. Два человека из Махачкалы и один из Каспийска. Был шеф из Перми. Была девушка шеф из Ярославля, угу, и был шеф из Московской области.
Так, а из Московской области откуда, если
из не Чехова.
Из Чехова, да? Как вот, скажем, выбирались эти люди? Вот человек из Чехова, каким образом попал в эту обойму?
Какие критерии, да?
Да.
Критериев на самом деле масса, и мы всю передачу можем посвятить этим критериям. Если говорить коротко, то у человека должен быть талант и нет звезды во лбу, и он должен уметь работать в команде, потому что такого рода мероприятие, оно требует безусловное умение работать в команде. Один ты никогда ничего не сделаешь, и если ты не будешь помогать другим ребятам, когда будет их, так сказать, очередь, бенефис их, а ты где-то отсидишься, то потом тебе никто не поможет.
Ну, понимаете, насколько я понимаю, тогда у вас не стояла задача привести в Испанию самых звездных на данный момент российских шефов.
А расскажите мне, кто эту звездность определяет?
Звездность определяет куча,
сами они по себе,
куча голодных ресторанных критиков, которые в журналах, газетах и на сайтах на перегонки восхваляют тех или иных шефов или
да,
те или иные рестораны.
А, у меня вообще на самом деле не было абсолютно такой цели даже. Почему? Потому что, к превеликому сожалению, подавляющее большинство из тех, о ком, так сказать, вот, может пойти речь, угу, они не в состоянии на нынешнем уровне работать в команде. И они не в состоянии без целой армии тем, кто им будет помогать, что-то сделать со своими руками прилично. Есть, конечно, отдельные исключения, но подавляющая масса вот тех, у кого звезда в лбу горит, они не про это. Они не могут работать в команде. Они не могут принять, что сегодня ты будешь лидер, и на тебя будут готовить все остальные, а завтра ты должен встать к станку и работать на других.
Так, я что-то начинаю подозревать, что у меня неправильное немножко впечатление о структуре этой недели. Там речь не была о том, что каждый шеф в какой-то период, в какой-то момент времени солирует, представляет свой ресторан, свою кухню, нет?
Ну, смотрите, простой такой пример. Человек работает на кухне. Человек работает на кухне.
Угу.
Рядом испанцы. Ему надо приготовить, предположим, обед на 60, 70, 80 человек. Угу. Он никогда один же это не приготовит.
Угу.
Кто будет с ним взаимодействовать? Только свои.
Понятно.
И эти свои должны для него все подготовить. Ну, даже выдать официантам, да, выдать официантам блюдо, которое приготовлено, все равно даже один человек не сможет. Угу. То есть чисто технологически это невозможно никаким образом. Это минимум должно работать 3-4 человека. Минимум 3-4 человека, которые будут вот это делать. А представьте себе прием, который мы делали в посольстве России на 200 человек.
Ну, и как... в этом приеме все шефы были задействованы?
Ну,
да?
Практически. Ага. Конечно. То есть, во-первых, там двое суток, несколько человек там с утра до глубокой ночи они готовили заготовки. А в день, когда это надо было выдавать, естественно, все шефы приехали, потому что они все это дело сервировали. Кто это будет делать?
Как вы примерно определялись с шефами, или они сами, может быть, ну, хотя...
Нет, желающих было очень много.
Думаю, что не без вашего. Как вы определяли набор вот тех блюд, которыми мы хотим поразить испанских наших гостей?
Ну, тут была, в общем, достаточно недемократичная процедура. Они предлагали, я или отвергал, или соглашался.
По каким критериям, да?
Ну, вот по моим личным. Как я себе жизнь понимаю... И что такое добро и зло, так и было.
Они не
спорили? Подписался на неделю гастрономическую.
Они не спорили, говорили, я вот так вот все-таки считаю по-другому.
Нет, у нас был диалог.
Угу.
У нас был диалог. Естественно, я нормальный, здравый человек. Если были аргументы какие-то, которые меня убеждали, конечно, было решение другое. Ну,
то есть дискуссия, она возможна
нет,
была?
Нет, дискуссия однозначно возможна. Я...
Просто она, я думаю, заранее началась.
Она глубоко заранее началась. Очень интересно, мы прошли в Мадриде, в Барселоне мастер-класс Виктора Беляева, шеф-повара.
Это величина.
Ну, конечно. Да. Он президент...
А давайте нашим слушателям скажем, кто это.
Да, он президент Национальной ассоциации кулинаров России, человек, который больше 30 лет в Кремле проработал.
На кремлевской кухне руководил.
На кремлевской кухне и руководил в том числе. То есть он от помощника повара до руководителя комбината питания кремлевского. Он делал два мастер-класса. Первый он делал в Мадриде. Он готовил шницель по-министерски.
Ой, да.
И у нас был зал на 50 человек. В итоге оказалось, что все места заняты. Отель приставил два ряда кресел сзади, и они все были заняты. И потом еще вдоль стены, в том числе испанские повара, стояли весь мастер-класс. Это, конечно, было феерическое зрелище.
То есть они все тоже вслед за ним готовили? Ну, как
нет,
на обычном
нет, нет,
мастер-классе?
Нет, он
просто рассказывал.
Он и делал. Ага. Он и делал. Как раз вот волонтеры, они на кухне помогали ему готовить. То есть он показывал, как делать шницель по-министерски, и сопровождал это рассказами о том, как было принято в советские времена, там, в российские времена. Mm-hmm. Он, оказывается, 6 раз кормил короля Хуана Карлоса. Испанцев это вообще, так сказать, с ног сбило.
Какой трогательный момент. Слушай, ну, короче, я подозреваю, что в следующий мой визит в Испанию я найду в Мадриде ресторан, где, если я закажу шницель по-министерски, мне уже не откажут, или, по крайней мере, не сделают изумленные глаза.
Во всяком случае...
Кто-то из тех поваров, который там присутствовал, все-таки должен был правильно записать рецепт и наверняка научится правильно готовить.
Да, они точно пошли искать тряпочку.
А если вам приготовят правильно, звезду от «Комсомольской правды»?
Сделаем.
Ну, на самом деле, это здорово, да, на рестораны. Звезда от «Комсомольской правды» да. – это большая идея.
Это да. Ну, хорошо, допустим, вот что конкретно, какие блюда были там представлены? Самые яркие какие-нибудь, которые запомнились и вам лично, и по ощущениям испанским гостям?
Ну, очень сложно сказать, потому что блюда были очень разные.
Давайте, сейчас более конкретно. Дагестанские повара. Чем конкретно они?
Ну, что хорошо, вы хотите конкретно, пожалуйста.
Да.
Они представили блюда даргинской, лезгинской, табисаранской, аварской кухни. Ну, и вот что дальше?
Теперь... Нет, дальше просто...
Дальше просто
рассказать, что это такое.
Я предлагаю сделать это после небольшой паузы.
Все, уходим ненадолго из эфира, а через очень короткий перерыв вновь вернемся.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
и многомиллионная аудитория.
Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте еще раз. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым вас приветствует. Леонид Гелептерман, президент Международного энергогастрономического центра. Катя Шевцова тут же, которая уже прямо уже, по-моему, слюнки пускает в предвкушении тех вкусных блюд, которые сейчас Леонид будет нам описывать. Ну, давайте, значит. Итак, мы привезли в Испанию команду поваров из нескольких регионов России.
Справедливо.
Вот давайте конкретно. Мы сейчас начали уже про дагестанских поваров. Скажите, вот что это конкретно было? Там у них действительно Дагестан, собственно, как мы знаем, это, скажем так, административная единица в России, которая славится, по-моему, наибольшим числом национальностей, вот, проживающих на этой территории. И у многих из них, не у всех, наверное, но у многих из них есть какие-то свои особенности кулинарии. И вот мы это все привезли в Испанию. Как это выглядело?
Ну, не все, конечно, мы привезли в Испанию. Да. Все это невозможно, потому что Дагестан с точки зрения гастрономической, он чрезвычайно разнообразен. Угу. Ну, например, хинкал. 4 вида хинкала.
О, и, кстати, вот тут же надо заметить, что это не хинкали, заметьте. Вот
совсем. Так, объясните мне чайнику, совершенно... в чем разница?
Нет, ну это совершенно другое блюдо, вот, и ничего общего с грузинским хинкали не имеет.
Скажем так, хинкали – это у нас, грубо говоря, пельмень, скажем так, элемент. А хинкал – это я мясо. Бы на самом деле сравнил. Это мясо с пластами теста, нежнейшего совершенно, мягкого. Вот это вот рубленное мясо.
Хинкал – это практически вареное мясо. Если уж вот так вот разбираться, по сути своей, что это из себя представляет. Вот было 4 вида. Чуду. Чуду мясное, ореховое, с куриным мясом, творожное, из зелени, из тыквы, мучари из кукурузной муки. Ну, можно очень долго продолжать. Там суп ореховый, например. Это было, конечно, экзотика. Курзе там было, нескольких видов. Выпечку они свою привезли, сладкую, там пахлаву там, и так далее. Другие вещи, которые у них приняты. Повара из Питера, они шли совершенно другим путем. И мне очень важно было в рамках недели сделать вот такие, ну, совершенно разноплановые вещи. Вот с одной стороны такой вот яркий мясной и обильный стол дагестанский, а с другой стороны Питер, например, сделал арт-меню. И все блюда были в виде картин Малевича или Кандинского.
Как это интересно.
Так, вот, это подача
чисто
была
визуально.
Да, визуально, конечно, да.
А вот я просто сейчас заглядываю на страничке,
да, да,
как
да,
раз.
Вот так вот, да.
Вот это вот оно, да?
Да, вот это
класс.
Вот оно. Вот, и все блюда были таким образом оформлены. И мне показалось, что, например, для ужина открытия вот такое вот нарядное, понятное многим испанцам, потому что культурные люди, естественно, и Малевича и Кандинского знают. И вот такая вот подача была интересная.
Малевича и Кандинского не знают о том, что существует в России Дагестан. Наверное, многие из них узнали впервые благодаря этой неделе, правда ведь?
Ну, да, хотя должен вам сказать, что, например, на обед закрытия в Барселоне пришли дагестанцы, которые живут, например, в Барселоне, и мне сказали, что примерно 30 семей дагестанских вот живет.
И они, многие из них были на этом,
ну,
на ужине.
Ну, кто-то был, да? Да, кто-то
здорово,
был, да.
Да, так. Хорошо, Ярославль чем был представлен?
Ярославль был представлен достаточно традиционной для центрального региона России кухней. И девушка работала из ресторана «Иоанн Васильевич», ярославского, она продемонстрировала, ну, так вот скажем, достаточно консервативную, традиционную кухню российскую, которую она принята. И, ну, какие-то блюда там, если перечислять, из которых можно... Ну, это мясные рулеты были. А вот чем она удивила очень, она сделала пельмени, ну, не просто пельмени. Она сделала пельмени с разными начинками. И свинина, говядина, белые грибы, рыба. И она сделала их разного цвета. Креативная была подача. И многие испанцы, которые... Или там наши соотечественники, которые живут или работают в Испании, они были вот от этого блюда в восторге.
Да, пельмени – это такое консервативное блюдо, да?
Да, но
максимум,
она...
чем может отличаться, это начинкой, да?
Ну и то, тут сложно придумать, да. Но вот она, молодец, придумала разную подачу. Они были разной формы, разной толщины. Это было интересно.
Леонид, извините, я вас перебью. А к пельменям какие напитки подавались?
Угадайте с 3 раз.
То есть я Это то, о чем я думаю.
А мне скажите, я так...
Естественно, все гастрономические обеды и ужины российские, они сопровождались либо российской водкой, либо российскими дистиллятами. В том числе и самогоном.
Интересно, а вот дагестанская кухня, там же у них, как бы, так сказать, с одной стороны, богатые кулинарные традиции, с другой стороны, по линии потребления именно алкоголя, не производства, подчеркиваю, а потребления алкоголя, у них все-таки таким серьезные ограничения там есть дагестанским блюдом. Под хинкал, например, вот лучше водки или виноградной водки, ну, придумать ничего невозможно.
Из моего опыта посещения Дагестана я вам хочу сказать, что, конечно, существуют определенные там ограничения, но вот за теми столами, где мне доводилось бывать, никаких я не заметил этих ограничений. И тут скорее в другом вопрос. Вопрос в том, что не было возможности показать российские вина. Я бы с удовольствием это сделал.
А почему не было?
Потому что наши производители пока не готовы показывать себя за границей. Вот прямо так откровенно, к сожалению. А у них нет объема, который они могли бы предложить зарубежному покупателю. Поэтому они пока не заинтересованы в выходе на зарубежные рынки.
Хорошо. А если вот так вот взять общее впечатление, которыми с вами делились испанцы, вот что больше всего их потрясло? Что казалось для них наибольшей неожиданностью из того, что вы представили?
На самом деле, практически все это неожиданность, потому что, посмотрите, в Мадриде ресторанов российской кухни практически нет.
Это был мой следующий вопрос, кстати.
Практически нет. То есть те рестораны, которые есть, их очень мало. Я бы так сказал, они скорее так русско-украинские.
Алярюс.
Больше уходят как и в советские какие-то вещи. Там в селедку под шубой, там в оливье. То есть там ничего такого вот современного нет. В Барселоне я вообще нашел один только. Ресторан небольшой, который девочка из Свердловской области открыла.
Ах ты ж, Господи.
Недавно совершенно. То есть он там маленький ресторан, очень уютный, но что?
Я вам, кстати, хочу сказать, Леонид, может быть, Катя тоже со мной согласится, что мы в этом отношении как-то с Испанией, примерно в равных условиях. В Москве, на самом деле, хорошей испанской кухни где-то отведать тоже все-таки достаточно проблематично.
Да, и это, между прочим, обсуждалось на круглых столах, которые были и в Мадриде, и в Барселоне, потому что были круглые столы между российскими и испанскими рестораторами и ательерами. Мы собирали специально круглые столы и обсуждали вопросы, как мы можем друг другу помогать, как мы можем взаимодействовать и сотрудничать.
Хорошо, тогда вот по итогам этой недели. Есть ли такие предположения, смелые, может быть, самые фантастические, что по итогам этой недели, следующих, вы же, наверное, будете продолжать, я так понимаю, да? Одним из возможных итогов вот этой вашей, скажем, такой просветительской, чего уж там, деятельности станет появление в Испании большего числа каких-то русских ресторанов, кафе, закусочных, рюмочных.
Тут вопрос-то не в количестве. Вопрос-то не в количестве, а вопрос в том, чтобы они были качественными. И чтобы это действительно... понимаете, итальянцы, например, разработали критерии итальянскости ресторанов и их правительства. И существует масса критериев, по которым считается ресторан итальянской кухни или нет в мире.
Ты ж, Господи, не знал.
Да. И для этого там масса критериев, в том числе там хотя бы один человек должен по-итальянски говорить. Продуктов там процент такой-то должен быть из Италии, вин там такой-то процент.
Завезенных, да?
Да. А шеф-повар, он должен быть не просто уроженец Италии. Да. Это не важно. Он должен либо учиться в Италии, он может быть не итальянцем, но пройти специальный курс. И тогда это вот критерии некой итальянскости. А по каким критериям мы оценим ресторан там российской кухни или русской? Потому что там меню написано на русском.
Так это сейчас во многих не русских ресторанах за рубежом сейчас, чтобы привлечь
туристов. Какой критерий, да?
Понятно. Но, тем не менее, все-таки вот это может дать толчок к тому, что появятся какие-то критерии, а за ними уже следом и новые заведения.
Конечно, это даст толчок. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Вы видели бы, какие глазенки у детей были. Мы в Барселоне сделали в русском доме, там есть такой русский дом. Мы там сделали мастер-класс по лепке пельменей для испанских детей. Это было чудо, там порядка 30 семей с детьми. И это все вот в муке, и они все счастливые. Это такое
было. Они потом съели эти пельмени?
Конечно, сварили все и съели все вместе.
Какая правильность.
Нет, это было очень здорово.
Здорово. Леонид, значит, смотрите, мы тогда внимательно следим за вашей деятельностью, теперь вместе с Катей уже так пристально.
Четыре глаза, я понял.
Четыре глаза, да. Вы держите нас в курсе в отместку о всех дальнейших ваших движениях по пропаганде российской кухни за рубежом, согласны? Вот. Мы вам сейчас выражаем глубокую признательность за то, что вы уже сделали, что еще предстоит вам сделать. И я думаю, что в одной из следующих наших программ мы поговорим о другой части деятельности Леонида Гелептермана, об изучении кухни народов России. Вы же к нам придете еще, Леонид?
Да.
Хорошо. Программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым уходит на небольшой перерыв. Вернемся, обсудим еще что-нибудь интересное.
«Радости жизни». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Радости жизни» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Третья часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым в эфире. Катя Шевцова явно готова продолжить разговор, тем более, что мы сейчас немножко перескочим с одной темы на другую. Ну, нет, вернее, мы останемся в рамках как бы одной темы, просто немножко поменяем акцент. Мы только что с Леонидом Гелептерманом говорили о вкусной-вкусной и такой удивительной, даже немножко экзотической кухне народов России, да,
да,
которую они представили в Испании. Но, Катя, вы же понимаете, что, например, вот эти вот все радости жизни в виде поглощения необыкновенных блюд разных, они же доступны не всем, да? Ну, я намекаю на то, что есть люди, которые по медицинским каким-то там предписанием не могут есть острое, да, кислое, соленое, да, и таких людей, во-первых, ну и так, собственно, много. А тут ко мне в гости как раз зашел мой довольно близкий приятель, вот мрачнее тучи, тоже пожаловался на то, что сходил он зачем-то на плановое как бы обследование, а ему там как понаписали, и теперь вот он тоже ходит с этими списками диет, стол номер 5, 6, 9 и 1А какой-то, вот. И там действительно, ну, та же история, которая была вот у меня, когда я однажды сходил, я потом совместил все эти листочки. Выяснилось, что на самом деле есть нельзя ничего, проще так это умереть с голоду, но зато со здоровым желудком, да.
Симпатично.
И, да, и, в общем, и пищеводом. Вот. Ну, и он, конечно, грустил, но я тоже человек опытный. Я говорю, слушай, дружище, давай-ка я тебя сейчас просто научу, как можно жить, не скучать при этом, не сильно... Ну, как, ограничивая себя, но так, что, скажем так, от тоски за обеденным столом не умрешь. Надавал ему кучу разных рекомендаций. Ну, знаете, вообще, чуть и тут мне пришло в голову, ведь нас же не обязательно услушать все... Люди, которые абсолютно здоровы, правда? Может, у кого-то
я
тоже
думаю,
есть какие-то проблемы.
Я думаю, что здоровых-то как раз тут не очень много. Скорее всего, в основном люди, да, страдающие.
Да, есть тут, на самом деле, вот какое блюдо, на самом деле, удивительное. Если я сегодня так по части яиц пройдусь, не возражаете?
Я за.
Куриную грудку мы как-нибудь на потом отложим, чтобы совсем уж не усугублять, да, чтобы не нагнетать.
Знаете, как эти худеющие товарищи куро-грудь.
Курогрудь.
Курогрудь, да, это такое.
Свой жаргончик,
если это одно слово. Это у них, я не знаю, я к ним не принадлежу.
Ну, Катя, я вас не заподозрил ничего.
Я нормальная.
Да. Хорошо. Так, ну, я думаю, что вам тоже вот это на самом деле будет интересно послушать. Значит, смотрите, что мы делаем. Вот человек, собственно, с чего начался наш разговор, он говорит, ну, я же не могу, я каждое утро ем омлет, а он жареный.
Ну, а правильно? Можно же не жарить его.
Вот, вот об этом я...
Я умею.
Умеете, да?
Я сейчас, наверное, получу по полной программе мультиварки.
А, в мультиварке, да?
Ну, там без масла, жира.
Мультиварку надо купить.
Да.
А это прибор, во-первых. Я, например, не покупаю по той простой причине, что она загораживает, ну,
она
доступ
занимает.
У меня к другим многочисленным приборам, которые у меня сгрудились в кухонной зоне. Там и так уже ступить некуда. Здесь еще и мультиварку туда поставлю. А еще и мантышницу хочется, правда, да? А еще рисоварку вот рекомендуют люди специальную.
Мне кажется, что рисоварку идеально. и мультиварку, и кастрюльку можно как-то объединить,
да,
в одном девайсе.
Ну, в идеале, наверное, можно. Стоить это будет бешеных денег и место занимать как три примерно этих прибора, да? Ладно, мы сейчас все готовим без использования каких бы то ни было сложных приборов. Значит, смотрите, берется, вот знаете, в магазинах в некоторых продаются такие пакетики, знаете, вот у них, я не знаю точно, как называется это вот система закрывания, когда, ну, две верхние части как-то так складываются, так,
да,
вот, проникают друг в друга, как это, есть же какое-то название, но я его не знаю.
Я,
да,
тоже не знаю.
Короче, берем мы такие вот пакетики, да. Значит, что вам нужно сделать? Вы берете в этот пакет Ну, открываете его.
Да.
Прям туда.
Яйцо.
Взбиваете, ну, пару яиц. Это же омлет для мужчины, правда? Для серьезного взрослого мужчины.
А взбить надо?
Вот взбивать здесь тоже нужно, очень просто, на самом деле. Вы когда уже яйца туда разбили, вот этот пакетик, вы его так прикрываете? Нет, вы просто пальцами разминаете его, и он прекрасно смешивается на самом деле.
Это я так фантазию-то
проявлю. Нет, колотить по столу не надо, все это, так сказать, медленно, нежно и красиво. Размяли, вот у вас уже получается такое, ну, такое ощущение, как будто яйцо уже взболтали, на самом деле. Причем довольно хорошо и так надежно.
А больше ничего не надо?
Так, ну, Кач, ну как ничего не надо? Это был бы просто обычный скучный омлет, правда? Ну,
это во-первых, просто яйца.
Во-первых, его нужно немножко посолить. Немножко, с учетом того, что все-таки, ну, вы на диете на какой-никакой, да. Правильно? Дальше. Вот потом уже туда можно добавить мелко-мелко нарезанных помидоров и зеленого лука. Вот прям туда, в этот самый пакет. Ну, вообще-то, конечно, по-хорошему, еще неплохо, если мы туда немного тертого сыра твердого какого-то.
Прекрасно, пармезан туда, это прекрасно.
Вот, да, да, при этом, если вы знаете, что вы будете добавлять сыр, солить вы можете еще меньше, на самом деле, это уже будет достаточно солено.
А мука? А молоко?
Зачем муки?
Омлет.
Никакой муки не надо, никакого молока. Что за представление вот у людей? Я вчера, кстати, спорил по поводу, пишет мне, значит, там одна женщина, это своеобразная версия омлета, но без муки.
Ну, мне вообще, казалось,
не,
что...
Не, ну, как будто омлет вообще обязательно с мукой делается. Вот да ничего подобного.
Ложечки, наверное,
нет,
четвертушечку.
Не надо, не надо. Это мы еще и до соды доберемся. Знаете, что соду тоже добавляют для того, чтобы омлет становился пышным? Да. Нет, вот сода, мука, это уже все-таки, знаете, немножко от лукавого.
Хорошо.
Мы говорим о чистом омлете.
Мы же люди.
И вот смотри, вы вот в этом самом пакетике пластиком создали вот такую вот смесь. Дальше все просто. У вас стоит кастрюлька с кипящей водой.
Я весь пакетик туда?
Вы этот пакетик. Ну, собственно, вы можете застежку вот этот оставить сверху. Да. Ну, совершенно не обязательно ее фиксировать. С ней ничего не происходит на самом деле.
Ага.
Это очень экологически подходящие пакеты. Они абсолютно не оказывают никакого влияния на происходящее внутри процесса, я имею в виду сам этот пластик. Это абсолютно все нормально, чисто и уже доказано.
И сколько
так? И вот там, ну, смотрите по готовности уже вот этой вот массы. 3, 4, 5, 6 минут, зависит от того, сколько яиц вы взяли и так далее. Все это лежит в кипящей воде. В итоге вы получаете что? Прекрасный вареный омлет. Да? Если вдруг вас все-таки немножко смущает, ах, вот этот вот пластик, да, ну, элементарное предубеждение. Есть какой вариант? Вы делаете такую колбаску из пищевой пленки, ну, уже она-то точно безопасна, знаете, которую вы обычно затягиваете.
Да, есть такая пленка дома, да.
Вот вы из нее делаете что-то типа колбаски, вот такой вот, то есть трубочки. Один конец завязываете ниткой. Желательно, конечно, тоже кулинарной ниткой, не абы какой. И туда вот вливаете уже вот аккуратненько в незакрытую пока еще часть яйцо, закладываете помидоры.
Там трудно перемешать, наверное, будет все-таки.
Ничего подобного. Когда вы потом завяжете вот его все, вот точно вот так же, вот его абсолютно понятно. Просто колбаска должна быть так свернута в несколько слоев. То же самое получается, прекрасный вареный омлет.
Класс.
Класс.
Не знала.
Есть еще вот у нас такое чудесное блюдо из яиц. Яйцо пашот, собственно говоря, да?
Не умею его делать. Я
вам сейчас быстренько расскажу, как это сделать по классической версии. Кипятите воду.
Да.
В воду обязательно нужно добавить уксус. Ну, примерно, если на литр воды, ну, скажем, 2 столовые ложки уксуса точно нужно добавить.
Угу.
Можно воду посолить, но это не принципиально. Угу. Вы пашот можете досолить уже потом, когда он будет на столе. Дальше очень важный момент. То есть вы яйцо уже, значит, разбили.
Угу.
Ни в коем случае вы его не из скорлупы сливаете. Вы, ну, слили его вот в какую-нибудь небольшую плошечку такую. Плошечку при этом желательно смазать оливковым маслом чуть-чуть. Знаете, почему?
Скользит.
Чтобы скользило, правильно. Вот хозяйка, чувствую. Коллега.
Не распадала на кухне. Подскальзывалась на оливковом масле.
Ну, вот, да, да. Зато какой бесценный опыт, да? И есть о чем поговорить в эфире.
Да.
И вот, значит, вы в этой уже плошечке держите яйцо, а воду, которая уже кипит, вот вам нужно просто взять вилку или там венчик какой-нибудь и сильно-сильно раскрутить эту воду, чтобы образовалась в центре воронки. И вот в эту уже воронку, вот в момент наибольшего ее такого расцвета, скажем так, вы выливаете вот это вот яйцо. Ну, и все, яйцо варится. Ну, оно как бы варится, то есть, ну, понятно, это яйцо пашот, будет ни в коем случае не называть это вареным яйцом. Вот. Хотя, по сути, это вареное яйцо без скорлупы. Так?
Да, да.
Но не у всех удается вот создать вот эту вот воронку, аккуратно вылить туда яйцо, да?
Я попробую сегодня, вот приду сейчас, домой, попробую.
Сейчас я вам еще дам одну рекомендацию.
Только яйца купить десятка два.
Да нет, там как раз все просто. Берете плошку, которую можно использовать в микроволновке.
Да, есть такие, конечно.
Да? Желательно даже прозрачно, потому что там страшно интересно наблюдать за последующими процессами. Заполняйте ее где-то на 2/3 воды. Ну, мы исходим с того, что эта плошка небольшая, на объем, ну, в чашку 2, допустим.
Угу.
Да? Вот. На 2/3 наполняйте ее водой, так, холодной водой. Туда аккуратнейшим образом выливаете сырое яйцо.
Угу.
Итого, перед нами чашка с холодной водой, сырым яйцом, да? И вот дальше самое интересное, самое простое. Вы ставите эту плошечку в микроволновку.
Угу.
Ну, зависит от того, какие у вас там есть деления. Это может быть 600,
700 градусов. У меня 600,
900. 600. Вот у меня тоже 600, 900. А в тех рекомендациях, из которых, собственно, я это подчеркнул, там была указана температура 700 градусов. Ничего страшного.
Я тогда беру 600, только 600, чуть побольше, если такая.
600 градусов. 600 градусов. Ставите туда вот эту плошечку. И она там минуту 20, ну, скажем, минуту, от минуты, от 70 секунд до полутора минут она там просто греется. В итоге вы имеете то же самое яйцо пашот, только гораздо более приятной формы. Его нужно просто аккуратно из этой воды вынуть.
Какая прелесть, надо будет попробовать. Я вот, знаете, в теории понимаю, но на практике ни разу не делала.
Катерина, давайте вы попробуйте,
давайте,
ладно?
Давайте, договорились.
И в следующем выпуске вы доложите о результатах. Согласны?
Согласна, я буду даже
может быть, действительно, еще кому-то это кажется неубедительным, такие вообще рецепты. Так что пробуем, готовим, девочки, не стесняемся, докладываем о полученных результатах. Ладно, тут мне еще надо песню какую-нибудь поставить. Вот, например, вот эта песня замечательного парня по имени Джулиан Касабланкас. Ну, вы его знаете, да, из группы Стронгс.
Мы его знаем.
Вот эта его песня мне почему-то ужасно поднимает настроение, особенно когда вот я готовлю на кухне, знаю, что немножко не успеваю, и тут включается вот этот вот ритм, и все сразу налаживается, и я продолжаю радоваться жизни. Ну, слушаем.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Вот так вот потихоньку мы под музыку, под всякую информацию полезную, мы добрались до четвертой части программы «Радости и жизни» с Леонидом Захаровым. Катя Шевцова начинает даже немножко грустить по этому поводу. Многое хочется обсудить еще, да. А уже программа заканчивается. Что, нет, не грустим, Катя, нет?
Нет. Мы с оптимизмом смотрим на оставшееся время программы. Да.
Мы его хотим посвятить одной интересной публикации. Мы обычно тут дальше публикация «Комсомолки правды» делаем. Но тут, значит, вот какая история. Я готовил недавно к печати историю, которая сегодня как раз у нас в газете и опубликована. В разделе «Мужчина и женщина» наша постоянная критикесса межполовых отношений Татьяна Огнева-Сарвони из далекой Италии прислала нам очередную интересную историю. Вот я хочу, чтобы мы с Катей обсудили, потому что, на самом деле, история... Ну, с этим, я думаю, сталкиваются...
Все,
скорее всего.
Люди, состоящие в браке, либо в отношениях.
Либо в длительных серьезных отношениях. Речь идет о том, надо ли нести в дом и обсуждать с близкими людьми вот эти свои проблемы, которые у вас возникают на работе. Вот Татьяна тут нам описывает историю одной своей итальянской подруги. Она категорически, вот эта подруга, запретила своему мужу делиться какими бы то ни было своими проблемами. А муж, человек, во-первых, судя по всему, эмоциональный, во-вторых, у него действительно на работе очень много разных проблем, он там владелец небольшой строительной фирмы. И вот хочется же ему с кем-то поговорить, а жена запрещает, и он жену слушает.
А почему она запрещает?
Вот не знаю, ей кажется, что, значит, дом ее – это царство веселья, красоты, хорошего настроения, смеха и развлечений. Человек же, муж, считает, что... Видимо, он считает наоборот, потому что ее об этом ничего не говорит. Но вот когда Татьяна рассказала, она с ним повстречалась, это совершенно другой человек. Он как сел, как начал вот выговариваться, рассказал о всех своих проблемах. Вот. И прям даже, ну, не то чтобы интересно было слушать, но вот у нее тоже возникла идея, почему же об этом не рассказать жене? А он говорит, так все, жена, это не велит, зачем я буду грузить своими проблемами? Это одна такая картинка, да, вот одна ситуация. Ситуация вторая. Действительно. Вот приходит муж с работы, если с женой у них не было договоренности, вот как у предыдущей пары, и начинает рассказать о том, что случилось у него на работе. Да? Жена его слушает. Интересно ли ей, это уже другой вопрос. Но какое-то чувство сопереживания вроде бы это имитирует. Жена тоже приходит, начинает мужу рассказывать. Я не знаю, вот вы как считаете, надо ли вообще вот этими, всеми этими делами делиться?
Мне кажется, здесь надо смотреть по своему спутнику жизни. Вот ну, да. Я понимаю, что мне нельзя ничего рассказывать.
Почему?
Я объясню, почему. У меня супруг, слава богу, сдержанный, я начинаю ужасно переживать. Я начинаю со каждой мелочи нервничать. Я начинаю вдаваться в подробности. Я себя накручиваю.
Что супруг все-таки что-то рассказывает.
Он
да?
почти ничего не рассказывает. Я иногда клещами вытягиваю, потому что мне не очень понятно, что вообще происходит. Но
зачем клещами вытягивать? Здесь самое говорит, что он будете переживать.
Он не очень любит. Ну, мне интересно. Ну, я понимаю, что я буду переживать,
Господи,
поэтому... Да, ну, поэтому... Вот. И поэтому я, вот, честно говоря, предпочитаю, чтобы со мной делились, но только хорошим.
Ах ты ж, Господи.
Да, вот такая я трепетная ромашка.
Нет, Катенька, так не получится.
Вот
проблема у мужа.
Я обязательно послушаю, я даже включусь, я буду сопереживать, и я буду практически работать за него.
Вот я тут не могу давать каких-то
вовлеченность, она, мне кажется, не очень нужна здесь, такая сильная вовлеченность.
Кстати, все-таки общих рекомендаций здесь давать не могу, но вот хотелось бы просто предостеречь от одного маленького нюанса. Вот смотрите, если вот муж чувствует, что с женой он поговорить не может, а с кем-то поговорить же надо, да?
Конечно.
Это хорошо, если у него есть круг общения, где он может с друзьями поговорить, но маленькая деталь.
Тогда он же
может найти хорошую слушательницу, извините, среди женщин.
А знаете, сколько таких бывает проблем в браке? Да.
Да.
Начинается, а у меня потом... есть женщина-друг, ты, дура, не понимаешь,
И он потом начинает задумываться. Да. Одну секундочку, а зачем мне нужна такая жена, которая вообще отказывается
вникать
в мои проблемы? Вот меня все понимают, одна ты тут какие-то мне препоны и рогатки вообще строишь, а вот появилась в моей жизни новая прекрасная женщина, которая меня слушает, по головке гладит, чаю мне при этом, а то и не чаю, подливает вообще. Может, перейду-ка я к ней?
А знаете, как их называют, таких женщин?
Нет.
Фея.
А мужчин таких как называют, интересно?
Вот мужчинам не придумали никакого пока еще названия.
Ну, так вот, смотрите. Значит, с одной стороны, как-то вот ограничивать вот эти излияния своих переживаний тоже как-то нехорошо. С другой стороны, ну, вот я лично не представляю. Нет, я так скажу о себе. Я жене не рассказываю вообще ничего о своих рабочих проблемах.
Почему?
Не знаю. Вот мне кажется, что не надо ее этим грузить.
Вот вы как мой супруг, абсолютно.
Помочь она мне не в состоянии, понимаете? А переживать, я даже не знаю, будет ли она сильно там переживать, ну, вообще вот это просто лишняя информация.
Информация.
Это лишнее. Она со мной, кстати, какими-то делами, ну, проблемами делится, когда там дела у нее совсем уже плохи, там она работает на серьезном, скажем так, производстве, и там, ну, действительно, это бывает такое. Но то, что она рассказывает, на самом деле, я понимаю, что надо высказать, но мне это абсолютно неинтересно и непонятно. Я только в итоге понимаю, что, боженьки, у женушки моей проблемы. Дай бог ей здоровья, помочь тоже ничем не в состоянии.
Ну, выслушаю.
Не, более того, я так раз я еще и налью. Я человек хитрый, я это все использую для того, чтобы еще и выпить как следует с женой. Потому что, как вы знаете, распитие спиртных напитков в умеренных дозах, как недавно доказали врачи, способствует лучшему взаимопониманию в семье. Но именно распитие спиртных напитков, а не...
Не злоупотребление
и не погружение друг друга в волшебный мир своих проблем. Потом, у меня еще есть такое, знаете, странное ощущение, что иногда вот если вас готовы выслушать, то это все, ну, не совсем бескорыстно. Вот мне кажется, послушает тебя женщина, потом скажет...
Ну, а вот когда милый, я тебе рассказывала...
Это, во-первых, она может припомнить, а с другой стороны, она же может послушать. А давай-ка теперь я тебе о своих проблемах расскажу.
И на час монолог.
И понеслось. И монолог на час, и там уже на самом деле приготовьтесь к тому, что вам это будет совсем неинтересно. Как здесь быть все-таки? Вот где искать золотую середину?
Знаете, приходи домой, таймер такой. У тебя есть 20 минут для того, чтобы рассказать.
Это квотирование, да, вообще
да,
такое?
Да.
Так, у каждого свое, значит, квота будет на рассказ, да?
Да.
Так, слушайте, ну вообще я не знаю. Тут вот я думаю, наверное, еще надо вот что учитывать. Зависит все-таки от человека, от того, где и кем он работает. Понимаете, если у меня, допустим, жена заместитель председателя правительства, и она расскажет мне о каких-то проблемах глобальных. Слушайте, я подозреваю, что мне это же будет интересно, да? Ну, а если что? Если она у меня, ну... Хотя, кстати, нет. Инженер машинного доения, она же оператор, тоже, думаю, может рассказать массу интересных историй.
Я сейчас в другую сторону подумала. Я подумала о всяких редких профессиях и не очень, может быть, популярных и приятных. Да, судмедэксперт.
Кстати, да-да-да.
Вот там вот какие-то вот такие вещи. Вот, слушайте, следователь, да, например. Да. Пришла, да, женщина-следователь. И как пошла делиться подробностями?
Кстати, вот «Тайны следствия», мне чем нравится сериал? Ну, во-первых, Ковальчук, актриса весьма, кстати, симпатичненько. Во-вторых, там фигурирует муж ее, муж. И вот действительно, если бы начала грузить ее такими проблемами по-настоящему, я думаю, вот там было бы в семье все очень грустно. Ребят, советов не даем никаких. Если вдруг у вас есть какой-то интересный личный опыт, заходите к нам на сайт КПРУ, найдите вот эту публикацию, она называется «Не говори мне дома о работе, ни в горе, ни в радости». Пишите там в откликах, а мы будем на это тоже как-то реагировать. Может быть, самое интересное еще, кстати, в эфире озвучим. Так, ну ладно, чтобы не заканчивать на грустной ноте, мы наш сегодняшний выпуск закончим очень симпатичной песней группы Saint Motel. Слушаем, радуемся жизни, прощаемся до следующей недели. Пока.
радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.